Алексей Живой. Спартанец. Пролог. Узкая тропинка уходила в гору, петляя меж скалистых отрогов. То тут, то там виднелись расселины, из которых часто поднимался пар. Дыхание горячих источников, вокруг которых обычно собирались верующие, чтобы омыться перед посещением храма Аполлона. Но сегодня утром у источников людей не было. Храм ожидал особых гостей. Сотня длинноволосых воинов, облаченных в доспехи и красные плащи, быстро шагали вверх по извилистой тропе, несмотря на то, что каждый из них сжимал в правой руке копье, а в левой – круглый щит. Солнце играло на боках массивных шлемов с гребнями из красных перьев. В центре процессии шестеро воинов, разбившись по двое, тащили на своих плечах тяжелые ящики, привязав их для верности кожаными ремнями к копьям. Эти ящики, обитые медными пластинами и закрытые на замки, больше походили на ларцы для сокровищ. Пот струился по лицам носильщиков, но ни один из них за все время пути не издал ни звука и ни разу не пожаловался на тяжесть ноши. А день обещал быть жарким. Небольшой отряд спартанцев еще накануне вечером прибыл в Дельфы, раскинувшиеся у подножия горы Парнас, но для того, чтобы подняться в храм Аполлона, нужно было дождаться утра. И царь Леонид в точности выполнил наказ дельфийских жрецов. Он, сам верховный жрец своей страны, как никто другой знал, как важно чтить богов, в точности исполняя все обычаи. Ни к одному важному делу не стоило приступать, не получив на то предсказания дельфийского оракула, а тем более к такому делу, которое задумал царь Леонид. Задумал втайне от эфоров, уже отобравших у спартанских царей часть их древней власти и с каждым годом стремившихся контролировать их все больше. Однако Спарта регулярно приносила большие дары в дельфийский храм Аполлона после каждой победы, и оракул часто поддерживал спартанских царей-жрецов в их начинаниях, а в последнее время даже против воли эфоров. «Если и на этот раз оракул возвестит правоту царя Спарты», подумал Леонид, шествуя впереди отряда своих телохранителей и поглядывая на ящики с золотом, отобранные в последней битве у аргивцев, «то даже трусливые эфоры не смогут мне помешать осуществить задуманное». Снова посмотрев вперед, Леонид заметил величественный храм, который стоял на скалистом гребне Парнаса, возвышаясь над Дельфами, как и положено святилищу. Царь, много раз бывавший здесь прежде, отлично знал дорогу к оракулу, столь явно благоволившему к Спарте. Оставалось пройти вверх пару стадий по самому краю пропасти, затем обогнуть еще два отрога, миновать Кастальский источник, в котором совершала омовение Пифия, и оказаться на священной территории храма, устроенного жрецами на том самом месте, где, согласно преданию древних, Аполлон победил грозного змея Пифона. Взбивая пыль на горной дороге, спартанцы вскоре оказались у самых ворот храма, и Леонид повернул к нему свое скуластое лицо, разглядел чуть в стороне небольшую рощицу из лавров, священных деревьев самого Аполлона. За их кронами был укрыт от посторонних взоров тот самый источник, в котором купалась Пифия. Роща вплотную примыкала к священной территории храма, и оттуда Пифия, надев золототканную одежду, распустив волосы и украсив голову венком из лавровых ветвей, могла никем не увиденная пройти в Адитон, где совершала свои пророчества. Беспрепятственно войдя во двор храма, к обширной территории которого примыкало несколько каменных строений, Леонид приказал своим воинам остановиться. Спартанцы замерли, выстроившись в шеренги, и опустили щиты и копья на землю. Двор горного святилища, обычно полный народа в те дни, когда Пифия делала свои пророчества, сейчас был пуст. Никто с благоговением не рассматривал статуи Мойр, украшавших храм Аполлона. Лишь несколько работников прошли стороной. Стараясь не смотреть на прибывших спартанцев, они быстро исчезли за оградой. Из-за колоннады главного здания на шум вышел жрец, высокий бородатый мужчина в длинном белом одеянии, расшитом понизу золотой нитью. Он был уже стар, но еще крепко стоял на ногах и всем своим видом излучал величие, ведь он был близок к оракулу, которому внимала вся Эллада. «Рад видеть тебя, храбрейший Леонид, царь великой Спарты!» – поприветствовал жрец командира спартанцев, слегка подняв руку. «И я рад видеть тебя, благочестивый Эврип!» – поклонился Леонид. «Прими эти дары, которые Лакедемон жертвует Аполлону!» По его знаку шестеро носильщиков подняли стоявшие на камнях ящики и, сделав несколько шагов вперед, вновь опустили их у нижних ступеней мраморной лестницы. «Боги отблагодарят тебя за твою щедрость», – проговорил старец, оглядев со своего места внушительных размеров ларцы. «Пусть их занесут в храм». Но Пифия еще не закончила свои ритуальные омовения, и тебе придется ждать здесь, пока я не позову. Леонид молча поклонился и знаком показал солдатам сделать так, как велел жрец. Шестеро воинов последовали за Эврипом в храм и вскоре вернулись, оставив там сокровища. Ожидать, пока прорицательница будет готова общаться с богами, спартанцам пришлось довольно долго. Стоя на санцепёке в полном боевом облачении, воины обливались потом и от нечего делать изучали надписи на фронтоне храма. Однако это было им не в тягость. Вся их жизнь была изнурительной подготовкой к войне, поэтому простая жара не могла всерьез расстроить спартиатов. Леонид тоже невольно поднял голову, смахнул с виска капли пота и прочел глубоко высеченные на сером камне изречения семи мудрецов. «Познай самого себя» и «Ничего сверх меры». Эти изречения предназначались не только для спартанцев, но больше всего подходили именно к ним. Остальные греки меры не знали. В этом спартанский царь из рода Агиадов, хранителей древних законов Лакедемона, был уверен. Прочитав слова мудрецов, Леонид окинул взглядом обширный двор храма, примыкавший к нему строения и земли, считавшиеся священными, невольно вспомнив о том, что, согласно закону, здесь могли сколь угодно долго скрываться беглые цари или другие неугодные новым властителям люди. Едва добравшись до храма, беглецы могли чувствовать себя в полной безопасности. Они находились под защитой Аполлона, и здесь никто не мог их тронуть, пока они сами не пожелают покинуть храм. История греческих царств, даже самой Спарты, знала тому немало примеров. «Ты можешь войти, Леонид!» Внезапно расколов тишину знойного дня, позвал голос из-за колонн. Спартанский царь кивнул стоявшему рядом с ним воину, остававшемуся за командира, и, придерживая ножны меча, поднялся по ступеням лестницы. Жрец уже находился в глубине храма. Стоя на границе Адитона, он бросил взгляд на Леонида, указав ему место, где спартанский царь должен был слушать изречения Пифии и ожидать сообщения жрецов, а затем скрылся в запретном для всех гостей помещении, уходившем в глубину скалы. Помедлив мгновение, Леонид шагнул к вырубленной в скале арке и остановился, сняв шлем. Дальше начиналась внутренняя часть храма Аполлона, недоступная для всех простых смертных и даже для царей. Никто из них не имел права ни заходить, ни заглядывать в пещеру, где находилась золотая статуя Аполлона, священный источник, бивший из недр горы, и саркофаг с истлевшим телом Пифона. Посреди пещеры, тонувшей в полумраке, имелась площадка с расселенной в скале, из которой исходили зловонные испарения источника. Там же, прямо над трещиной, стоял золотой треножник, на котором сейчас восседала Пифия. Ничего этого Леонид не мог видеть, поскольку, выполняя указания жреца, остановился в нескольких шагах от входа в пещеру. Но как царь Спарты, он бывал в ней раньше, в дни, когда предсказания не давались, и видел своими глазами все сакральные предметы, помогавшие жрецам слушать голоса богов. Дыхание горы доносилось и сюда, отчего стоявший в нескольких шагах от расселины Леонид, сделав несколько вдохов сладковатого пара, покачнулся. Голова царя закружилась, но он устоял на ногах, стряхнув с себя оцепенение.
«Спрашивай!»
– низким дребезжащим голосом произнесла Пифия, голос которой, отразившись от сводов священной пещеры, отчетливо донесся до Леонида. «Я хочу знать», – медленно произнес Леонид, проведя рукой по своей бороде, «будет ли иметь успех то дело, которое я задумал, чтобы возвеличить Спарту? Спроси об этом Аполлона». Наступило долгое молчание. Все время, пока оно тянулось, Леонид напряженно вслушивался и жадно ловил каждый вздох, доносившийся из пещеры. Наконец, из-за детона послышалось тихое завывание, оно постепенно усиливалось, а затем вдруг перешло в смех. Пифия смеялась. Затем все снова стихло, и только сладкий запах, доносившийся из-за детона, опять стал обволакивать Леонида, затуманивая разум.
«Грядет великая битва!» – взвизгнула Пифия, – «в которой ты победишь врагов, пришедших с востока, но грязь и смерть будут стоять за твоими плечами!»
Леонид молча кивнул. Он понял, о каких врагах идет речь, даже без объяснений жрецов. А грязь и смерть для него привычны. «Что будет дальше?» – негромко, но твердо спросил царь. «Пусть Аполлон предскажет мне». Сквозь пар до Леонида донеслись рыдания. Теперь Пифия плакала. Но вскоре ее низкий голос зазвучал снова.
«Лакедемон содрогнется!» прошипела Пифия. «Вся Греция содрогнется!»
Леонид замер, даже затаил дыхание, отступил на шаг от пещеры. Аполлон читал в его сердце.
«Летающие змеи падут с небес на землю, чтобы сожрать потомков Геракла. Морские гады выйдут на сушу, и хаос бесконечной войны охватит ее!»
произнесла Пифия и вновь перешла на крик.
«Моря станут красными от крови, а пустыня соленой, погибнут все, лишь Лакедемон устоит!»
Голос Пифии внезапно ослаб, и уже еле слышно она произнесла:
«И тогда придет новый властелин мира, и народы падут к его ногам».
Спартанский царь вновь сделал шаг в сторону Адитона, словно боялся пропустить самое важное. Но Пифия больше ничего не сказала. Лишь тихое бормотание доносилось теперь до его слуха. Внезапно из глубины пещеры появился Эврип. «Аполлон сказал свое слово», – произнес жрец, глядя в глаза Леониду. «Оракул с толкованием ты получишь сегодня же вечером». Потрясенный Леонид отступил на шаг, сжимая в руках шлем. Ему и так было все ясно. Бог утвердил его в том, что следовало сделать. Часть первая. Глава первая. Тайфун работает. БТР на полном ходу проехал через открытые охранниками ворота шлюза, ворвался на территорию тюрьмы, взял влево и оказался на плацу до отказа забитым разбушевавшимися зэками. Увидев мчавшийся прямо в толпу на полной скорости БТР спецназа «Тайфун», знакомый многим из них не понаслышке, взбунтовавшиеся бросились в рассыпную. В этот момент с башни БТРа в воздух прострекотала короткая пулеметная очередь, добавившая зэкам прыти. Словно тараканы, они стали забиваться во все щели, расталкивая друг друга, ломиться в двери бараков, карабкаться по обледеневшим настенным лестницам, рискуя сорваться вниз. Бунт бунтом, а жизнь была дороже. «Полегче, Колян», – предупредил стрелка в башне командир, сидевший внизу, – «не зацепи кого-нибудь». И добавил, процедив сквозь зубы, «раньше времени». «Да я в воздух», – отмахнулся Колян, разворачивая тяжелую машину. «Больше для острастки». За первым БТРом на территорию взбунтовавшейся в Ленинградской области тюрьмы въехали еще три, остановившись на расчищенном плацу. «За мной», – приказал командир группы лейтенант Широкий и, перехватив огромной ладонью автомат, первым выпрыгнул наружу через открывшийся люк. Вторым на плац спрыгнул рядовой Пархоменко, инструктор-подрывник штурмового отряда. Третьим Тарас Черный, крепко сжимая автомат и озираясь по сторонам, как ни крути, а первый боевой выезд после армии и зачисление на службу в «Тайфун». За ним из бронированного чрева машины посыпались остальные спецназовцы. Не прошло и 10 секунд, как на плацу оказались 4 группы, в каждой по 7 бойцов. Окинув тяжелым взглядом быстро опустевший плац, лейтенант Широкий приказал, слегка повысив голос и не трогая рацию, торчавшую из кармана бронежилета: «Чемизовы Кардыба, берут второй и третий бараки. Семенов первый, за мной четвертый. Все, начинаем зачистку». Командиры подразделений молча кивнули и разбежались со своими группами по указанным направлениям. Они были отлично знакомы с расположением бараков в этой зоне, где им уже приходилось бывать. Гнилая была зона, неспокойная. Ее на бунт поднять, как два пальца испачкать. Но это было лет 10 назад, как рассказывали Тарасу опытные бойцы по дороге сюда. А с тех пор, как «Тайфун» пару раз навестил этот адрес, зэки немного присмирели. Почти половина отправилась залечивать случайные раны, переломы и сотрясения мозга в медицинский изолятор, где долго потом добрым словом вспоминала бойцов, которые помогли им откосить от тяжелых работ. Но эти предания Тарас слушал вполуха. Он, конечно, отслужил срочную в десантуре, имел черный пояс по карате и боксировал на разряд, но все-таки зону усмирить — это не на ринге выстоять 3 раунда. Здесь бои без правил. А положенный курс молодого бойца после отбора и зачисления в тайфун он едва успел пройти до конца, как случилась эта заварушка. Вот и сейчас, топая подкованными берцами по асфальтированному плацу к бараку, где зэки уже успели забаррикадироваться, Тарас подумал, что 8 человек против сотни разъяренных зэков – это как-то маловато. «Держись за спиной бывалых», – приказал лейтенант Широкий, назначая его в группу, – «и все будет пучком. Главное, на первом выезде не проворонь перо под ребро и не пристрели кого-нибудь с дуру. Это тебе не армия, а потом привыкнешь».